ближайшие минуты предлагаем всем слушателям окунуться в размышления над Словом Божьим и послушать комментарии к Новому Завету, подготовленные по материалам шотландского богослова, преподавателя Нового Завета и древнегреческого языка Уильяма Баркли. Евангелие от Марка, 6 глава, с 1 стиха. «Оттуда вышел он и пришел в свое отечество, а за ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие с изумлением, говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем». И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их, и дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. Без чести в своем отечестве. Возвращаясь в Назарет, Иисус подвергал себя очень строгому испытанию. Он возвращался в родной город. Нет более строгих критиков у человека, нежели люди, знавшие его с детства. Он не предполагал сделать визит кратким лишь для посещения своего родного дома и своих родственников. С ним пришли его ученики, то есть он пришел как раввин, как учитель. Раввины ходили по стране в сопровождении небольшого кружка учеников, и вот Иисус тоже пришел как учитель со своими учениками. Он пошел в синагогу и учил, но его учение было встречено не с удивлением, а с некоторым презрением. Люди были оскорблены, шокированы тем, что человек с таким происхождением и с таким прошлым может говорить так, как говорил он. Близкое знакомство породило презрение. Были две причины, почему они отказывались слушать его. Они говорили: «Не плотник ли он?» В греческом оригинале «плотник» – «тектон». Слово «тектон» означает работника по дереву, не только столяра, а мастера и ремесленника вообще. Согласно Гомеру, тектон строил суда, дома и храмы. В старые времена, да еще и сегодня в некоторых местах, в небольших городах и деревнях, можно найти людей, которые строят все, от клетки для птиц до дома. Они могут воздвигнуть стену, починить крышу, ворота. Мастера на все руки, которые с немногими или с простейшими инструментами могут приложить свою руку к любому делу. Вот кем был Иисус. Но дело в том, что жители Назарета презирали Иисуса потому, что он был рабочим человеком. Иисус был простым человеком из народа, не специалистом в богословии, и потому они презирали его. Уильям Крукс был одним из крупных руководителей рабочего движения Англии. Он родился в очень бедной семье и часто видел свою мать плачущей, потому что она не знала, чем накормить свою семью. Крукс начал работать в кузнице, стал прекрасным мастером и одним из храбрейших и честнейших людей вообще. Он стал заниматься политикой и стал первым лейбористским мэром лондонского пригорода. Были тогда и такие люди, которые почувствовали себя обиженными, когда Уильям Крукс стал мэром. Однажды одна дама заявила на людях при великим отвращением: «Они сделали этого простого парня Крукса мэром, а он ничем не лучше простого рабочего». Один человек в толпе, сам Уильям Крукс, повернулся к ней и, сняв шляпу, сказал: «Совершенно верно, мадам, я ничем не лучше простого рабочего». Жители Назарета презирали Иисуса, потому что он был рабочим человеком. Для нас же в этом его слава, потому что это значит, Бог, когда он пришел на землю, не претендовал на особое положение. Он принял на себя самую обычную жизнь с самыми обычными задачами. Случайности происхождения, богатства, родословной не имеют никакого отношения к подлинной человечности. Как писал английский поэт Александр Поп, «Достоинство делает человека человеком, а его отсутствие – хамом, а внешность – это лишь кожа и ткань». А Роберт Бернс писал так: «Король лакея своего назначит генералом, но он не может никого назначить честным малым. При всем при том награды, лесть и прочее не заменяют ум и честь и все такое прочее». Мы всегда должны остерегаться искушения судить о человеке по внешности, по одежде, а не по природному достоинству. Во-вторых, они говорили: «Разве это не сын Марии? Разве мы не знаем его братьев и сестер?» Тот факт, что они называли Иисуса сыном Марии, указывает на то, что к этому времени Иосиф, должно быть, умер. И здесь ключ к одной из загадок в жизни Иисуса. Иисусу было всего 33 года, когда он умер. Но он покинул Назарет лишь когда ему было 30. Почему он так долго ждал? Почему он так задержался в Назарете, когда весь мир ждал спасения? Причина была в том, что Иосиф умер молодым, и Иисус принял на себя заботу и обеспечение матери, братьев и сестер, и ушел лишь, когда они стали достаточно большими, чтобы заботиться о себе. Он был верен в малом, и потому Бог доверил ему сделать многое. Но жители Назарета презирали его, потому что они знали его семью. Томас Кэмпбелл был довольно крупным поэтом, а отец его вообще не понимал поэзии. Когда вышла первая книга Кэмпбелла с его именем, он послал одну книгу отцу. Старик взял книгу и посмотрел на нее, собственно, на обложку, а не на содержание. «Кто бы мог подумать, — сказал он с удивлением, — что наш Том может сделать такую книгу?» Иногда близкое знакомство выливается не в уважение, а крайнюю фамильярность. Иногда мы не замечаем величия людей именно потому, что стали очень близко к ним. А следствие всего этого Иисус не мог сделать в Назарете ничего знаменитого. Атмосфера в Назарете была неподходящей, а некоторые вещи можно делать лишь в хорошей атмосфере. Во-первых, человека нельзя исцелить, если он не хочет лечиться. Марго Асквит рассказывает о смерти Невилля Чемберлена, английского министра и премьер-министра. Марго Асквит говорила с доктором Невилля Чемберлена, лордом Хордером. «Вы не очень-то хороший доктор», — сказала Марго, «ведь Невилль Чемберлен был лишь на несколько лет старше Уинстона Черчилля. И надо сказать, это был сильный человек. А вы любили его?» «Я очень любил его», — ответил доктор. «Мне нравятся люди, которые не вызывают симпатии, потому что я видел чересчур много симпатичных». Чемберлен страдал от скромности, он не хотел жить. А когда человек говорит это, его не может спасти никакой доктор. Можно назвать то верой, можно назвать это волей к жизни, но без этого никто не может выжить. Во-вторых, в такой неподходящей атмосфере нельзя проповедовать. Наши церкви были бы совершенно иными, если бы прихожане помнили, что больше половины успеха проповеди зависит от них. В атмосфере ожидания даже незначительные усилия могут зажечь публику. В атмосфере холодного критиканства или вежливого безразличия даже необычайно вдохновляющие высказывания могут пропасть. В-третьих, в плохой атмосфере не могут процветать миролюбивые отношения. Люди, собравшиеся для того, чтобы ненавидеть, будут ненавидеть. Если они отказываются понимать, они будут понимать неправильно. И если они собрались, чтобы понимать лишь свою точку зрения, они не будут понимать других. И если же люди собрались, потому что они любят Христа и стараются понимать друг друга, то в нем могут сойтись даже очень далеко стоящие друг от друга люди. На нас лежит огромная ответственность, потому что мы можем содействовать работе Иисуса Христа, но можем и помешать ей. Мы можем широко открыть Ему дверь, но можем и захлопнуть ее перед Ним. Только что вы прослушали комментарии к одной из книг Нового Завета.
Текст читала Галина Волченко. Ждем вас в следующей программе.